Тест Артур Кларк.
С новостями вас познакомила Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в 9», в студии Арслан Саидов, и сегодня в программе. В Чите сотрудники правоохранительных органов парализовали работу сторонников Ходорковского и Касьянова. В Москве впервые в России показан фильм Анджи Вайды «Катынь». В Петербурге власти планируют вернуть памятник Александру Третьему на исконное место. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в 9». Итак, обыск, проведенный в Читинском центре поддержки гражданских инициатив, парализовал работу сразу 5 общественных организаций региона. Среди них региональное отделение Российского народно-демократического союза и комитет поддержки Ходорковского. Официально обыск проведен в рамках уголовного дела, возбужденного по факту подделки подписей, собранных во время президентской кампании в поддержку Михаила Касьянова. По мнению же правозащитника, в данном случае власти заинтересованы не в объективном расследовании, а в устрашении правозащитников. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Формально поводом для проведения в марте обыска в Читинском центре поддержки гражданских инициатив стало уголовное дело, о котором правозащитники узнали из местных газет еще в феврале. Сообщалось о том, что в Чите возбуждено уголовное дело по факту подделки подписей, собранных во время президентской кампании в поддержку лидера Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова. По словам руководителя Читинского центра поддержки гражданских инициатив Марины Саватеевой, ей неоднократно приходилось слышать от сборщиков подписей в поддержку Касьянова жалобы на то, что их вызывают в УБОП и опрашивают на предмет сбора подписей. Многих просили написать явку с повинной и сознаться в том, что, дескать, подписи подделывались. За такое признание заявителям обещали поблажки, а тем, кто отказывался писать явку с повинной, угрожали, говорит Марина Саватеева.
Студент, который помогает мне вести юридическую приемную, Виктор Скобяев, он был задержан, его продержали больше 8 часов в УБОПе, и так как у него у мамы было 2 инфаркта, под угрозой того, что вот мать твоя уже везде разыскивает тебя, и у нее случится 3-й инфаркт, а это 100-процентная смерть, и смерть матери будет на твоей совести, они заставили его, вынудили написать явку с повинной. На следующий день он подал заявление в областную прокуратуру о том, что эта явка с повинной была незаконными методами с него выбита, и, спасая жизнь матери, он это сделал. После этого никаких действий не предпринималось.
По словам Марины Саватеевой, правоохранители не давали о себе знать до 14 марта, когда в Центр поддержки гражданских инициатив с обыском пришла милиция.
Ну, я думаю, что это была просто демонстрация, потому что сбор подписей закончился в Чите 13 января, и искать какой-либо компромат 14 марта, ну, по меньшей мере, глупо, несерьезно. Тем не менее, у нас пересмотрели каждую книжку, забрали все телефонные справочники, где мы фиксировали свои телефонные контакты, забрали списки организаций, которые находятся у нас, потому что мы работаем в режиме ресурсного центра, Центра поддержки гражданских инициатив. То есть это списки участников Объединенного гражданского фронта нашего регионального отделения, Комитета общественной поддержки Ходорковского, Республиканской партии России, которую мы пытались зарегистрировать региональное отделение. То есть все, что там, где были фамилии людей, где были паспортные данные, где были подписи людей, то есть все списки людей, сочувствующих демократическим идеям, сейчас изъяты.
Организации, списки членов которых были изъяты во время обыска в Читинском центре поддержки гражданских инициатив, пользуются общим офисом и общим на все 5 организаций компьютером с выходом в интернет. Теперь их деятельность, по словам Марины Саватеевой, фактически парализована.
Я не знаю, для чего это нужно власти, но у меня такое ощущение, что это просто какие-то акты устрашения, чтобы люди не только говорить боялись, озвучивать другую точку зрения, но чтобы просто все люди, которые с нами работали и которые не готовы идти на такие гражданские подвиги, чтобы они ушли из наших организаций.
Это мнение отчасти разделяет и советник Михаила Касьянова Елена Дикун.
Совершенно ясно, что это широкомасштабная спланированная операция по преследованию граждан, принимавших участие в сборе подписи в поддержку Касьянова, кандидата на выборах президента. Во-первых, фабрикуется такое ощущение общее федеральное дело по фальсификации подписи в поддержку Касьянова. Основная цель – это запугать граждан, отбить охоту у них к общественно-политической деятельности. Также дискредитировать общественно-политическую деятельность Касьянова. Дескать, он никакой поддержкой в обществе не пользовался и пользоваться не может. Во всех регионах мы оказываем юридическую поддержку нашим гражданам, как только еще на начальной стадии собрались подписи в поддержку Касьянова, уже тогда мы столкнулись с давлением, которое оказывает на граждан. И еще тогда мы подавали письмо в Генпрокуратуру. К сожалению, Генпрокуратура ограничилась отпиской. Мы будем подавать судебные иски на неправомерные действия правоохранительных органов.
По данным, опубликованным на сайте Российского народно-демократического союза, в настоящее время по меньшей мере в 11 субъектах Российской Федерации, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбове, Ярославле, Республике Башкортостан, Калмыкии, Мариэл, Ставропольском и Хабаровском краях, сотрудники ФСБ, специализированные подразделения МВД, следственных органов при Генеральной прокуратуре ведут, цитирую, «интенсивную обработку граждан для получения юридических оснований для их обвинения в организации массовой подделки подписей избирателей в поддержку выдвижения Михаила Касьянова». Конец цитаты. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
И ко вчерашним переговорам в Москве госсекретаря США Кондолизы Райс и министра обороны США Роберта Гейтса. Оценивая итоги встреч, которые закончились фактически безрезультатно, американские наблюдатели прежде всего говорят о новых оттенках американо-российского диалога. Дэвид Саттер, сотрудник Гудзоновского института, отмечает явную готовность Соединенных Штатов сделать очередной шаг навстречу России.
Мне показалось интересным поведение американской стороны, неутомимо пытающейся отреагировать на возражения российской стороны относительно системы противоракетной обороны. Вашингтон даже готов, судя по всему, заверить Москву в том, что антиракетные комплексы будут поставлены на боевое дежурство только в том случае, если у иранцев появятся на вооружении ракеты, угрожающие Соединенным Штатам. Странность такого поведения, на мой взгляд, заключается в том, что Белый дом всерьез откликается на чисто театральное, я бы сказал, поведение Москвы, чья критика системы противоракетной обороны базируется на совершенно ложных постулатах. Быть может, Вашингтон попросту хочет открыть путь Москве к почетному отступлению по этому вопросу. Как вы считаете, а насколько, собственно, важно для администрации Буша согласие Москвы, когда к американской идее все с большим пониманием относятся и в Европе, и даже в Турции, которая может предоставить свою территорию для американских радаров? Администрация Буша всерьез обеспокоена перспективой прихода к власти в Вашингтоне демократической администрации, которая может полностью отказаться от осуществления идеи противоракетной обороны. Поэтому президент хочет попытаться закончить как можно быстрее формальные переговоры с восточноевропейскими союзниками и заключить соответствующие соглашения. Российское согласие с этой идеей было бы важным психологическим фактором, поскольку идея необходимости хороших отношений с Россией остается важной составной американских геополитических представлений. Не исключено, что новый президент-демократ будет готов чем-то поступиться ради осуществления этой идеи хороших отношений, например, антиракетными комплексами в Восточной Европе. Но при другом, также вероятном повороте событий, хозяином Белого дома станет Джон Маккейн, откровенный пропонент сдерживания Ирана. Кстати, как говорят, такая перспектива может стать причиной неожиданной открытости России идей противоракетной обороны. В Москве могут осознавать, что откровенный антагонизм по отношению к США может помочь Джону Маккейну победить на выборах. Не исключено и то, что Москва понимает, что Вашингтон не откажется от создания противоракетной защиты, и в случае срыва переговоров ее нынешняя готовность к диалогу даст повод выставить себя в выгодном свете. Впрочем, трудно судить, чем может руководствоваться Кремль. Это может быть все, что угодно. Очевидно лишь то, что тон его заявлений более примирительный, и Белый дом отвечает пока тем же. Американский политолог Дэвид Саттер комментировал итоги переговоров Кондолизы Райс и Роберта Гейтса в Москве.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Московский городской суд начинает рассматривать по существу уголовное дело бывшего акционера компании «ЮКОС» Леонида Невзлина. Сегодня, в пятую годовщину начала военной операции в Ираке, президент США Джордж Буш выступит с речью в Пентагоне. Умер всемирно известный британский писатель-фантаст Артур Кларк. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Американский час поверх барьеров». Программа выйдет в повторе, и темы этого выпуска – парад нонконформистов музея Челси, репортаж с выставки российских художников «Москва-Нью-Йорк». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Новый роман Стивена Кинга. Кинообозрение с Андреем Загданским. Пит Трэвис. Точка обстрела. Расовый вопрос на президентских выборах и музыкальная полка Соломона Волкова. Таковы рубрики американского часа «Поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. А ко мне в московской студии «Радио Свобода» присоединилась моя коллега Вероника Баде. Вероника, доброе утро.
Доброе утро,
Вероника знакомит нас с публикациями сегодняшних российских газет. Обо всем мы говорить не будем. Остановимся на некоторых наиболее интересных ключевых публикациях. И одна из них связана с отменой военных кафедр в российских вузах, не так ли?
Это редакционный комментарий газеты «Ведомости». Газета отмечает, что большинство студентов, которые поступят нынешним летом в высшее учебное заведение, после их окончания могут получить вместе с дипломами повестки о призыве на срочную службу. В связи с тем, что ликвидируется из 232 ныне действующих военных кафедр, сохраняется всего 68. Логика военных такова. Армия и флот не нуждаются в офицерах запаса, вузы выпустили их с избытком, зато вооруженным силам требуются призывники. Однако, насколько продуманны ликвидация военных кафедр и последствия будущего призыва вчерашних студентов? Таким вопросом задаются «Ведомости». Плюс для армии окажется, по мнению военных экспертов, не столь заметным. При недостатке средств, отпускаемых на боевую подготовку, даже офицеры теряют свою квалификацию. Многие специалисты и магистры станут обычными автоматчиками и гранатометчиками. Годные к строевой службе студенты целый год не смогут поддерживать и повышать квалификацию, утратят часть профессиональных навыков. Перерыв в обучении и работе негативно скажется на знаниях и карьере десятков тысяч юношей, особенно специалистов высокотехнологичных областей. И «Ведомости» отмечают, что удивляет в этой связи структура сокращения военных кафедр. Парадокс: солдатами станут молодые врачи, учителя, агрономы, специалисты в области высоких технологий, необходимые для реализации национальных проектов.
Но, тем не менее, Министерство обороны успокаивает, что те, кто сейчас учится на военных кафедрах, они закончат свое обучение и уйдут лейтенантами в запас. Это их не касается.
Уже это хорошо.
Хотя бы, да. Что плохо, и о чем пишут сегодняшние российские газеты, опять растут в России цены. И главный критерий, показатель – это цены на хлеб, конечно же.
Да, «Известия» об этом пишут. Весна, хлеба пошли в рост, в стране снова начали дорожать буханки и батоны. Первые лучи весеннего солнца словно растопили замороженные цены, пишут «Известия». Хлеб дорожает по всей стране. В некоторых регионах цена на него уже подскочила на 20-25%. Но то, что творится на Дальнем Востоке, выходит за всякие рамки. Продукт, который еще 4 дня назад стоил 18 рублей, вдруг подорожал сразу на треть.
Спасибо. Таковы некоторые публикации сегодняшних российских газет. С ними вас познакомила моя коллега Вероника Баде. Новости спорта. Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода» в московской студии «Радио Свобода». Изголовки трех главных новостей.
В начале у хоккея. Нэшвилл сегодня проиграл Вашингтону в чемпионате Национальной хоккейной лиги. Примечательное событие. Нападающий Вашингтона Александр Овечкин забросил шайбу и сделал две результативные передачи. И это помогло ему перешагнуть рубеж в 100 набранных очков в регулярном первенстве. Теннис «Индиан Уэллс» в США проходит крупнейший турнир. Женщины сегодня играли в матче четвертого круга. Вера Звонарева победила Кэсси Делякву из Австралии. Мария Шарапова нанесла поражение украинке Алене Бондаренко. Светлана Кузнецова выиграла у Каролин Возняцки из Дании. А вот у мужчин россияне в третьем круге проиграли. Николай Давиденко уступил Марди Фишу из США. Михаил Южный проиграл австралийцу Лейтону Хьюиту. В среду в Гетеборге начались состязания на чемпионате мира по фигурному катанию. Танцоры провели обязательный танец. Здесь лидируют Изабель Делавель и Оливье Шанфельдер из Франции. Россияне Яна Хохлова и Сергей Новицкий на третьем месте. Спортивные пары провели короткую программу. Здесь лидируют китайцы Данжан Хаоджан. За ними Алена Савченко и Робин Шелкова из Германии. На третьем месте идет представляющий Россию дуэт Юка Кавагути Александр Смирнов.
И, Алексей, скажите, когда же будут разыграны первые комплекты наград, и кто и в каком виде считается фаворитом?
Первые награды уже сегодня. Спортивные пары проведут произвольную программу. Начало состязаний в 20:30 по московскому времени. Ну, а далее до субботы по одной медали в каждом виде. 20 марта женщины, 21 мужчины и, наконец, 22 марта танцоры. Что же касается лидеров, пары, которые лидируют после состязаний, после первого дня состязаний у танцоров и у спортивных пар, я уже назвал в новостях. А вообще, говорится во всех комментариях, что сборная России вряд ли завоюет хотя бы одну золотую медаль на этом чемпионате, в частности, потому что чемпионы Европы Оксана Домнина и Максим Шабалин из-за травмы партнера в этом турнире участие не принимают. Что же касается лидеров в одиночном катании, во-первых, отмечу, что всего по одному представителю у России. Это связано с резким снижением результатов, и вряд ли медали могут быть завоеваны нынешними участниками России, от России, Сергеем Вороновым и Ксенией Дорониной. Ну, а лидеры в одиночном состязании в основном и тоже известны. Японские и китайские спортсменки — это у женщин, у мужчин Стефан Ламбьель из Швейцарии, Бриан Жубер из Франции и, может быть, Джонни Уэйр из США. Вот основные
ваши
лидеры.
Слова российской сборной как-то диссонируют с той пропагандой фигурного катания, которая идет в последнее время, особенно на телевидении, достаточно вспомнить такие популярные.
Это не пропаганда, Арслан, фигурного катания. Вы говорите о каком-нибудь ледниковом периоде.
Ну, конечно, наверное, конечно.
Но да. Это не пропаганда фигурного катания. Это некое условное шоу, которое призвано закрыть глаза на страшный
создается
кризис.
Создается ощущение,
что Россия впереди планеты всей. А в фигурном катании невероятный кризис.
Не совсем так.
Отмечу, что с Олимпиады в Турине ни одной золотой медали у сборной России до нынешнего года не было. Ушли известные чемпионы, а за ними, в общем-то, пустота. То, что не нашли в парном катании партнершу для российского спортсмена, то, что выступает японка Юки Кавагути, это очень о многом говорит.
Спасибо. Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свободы». Минувшим вечером в Московском доме кино впервые в России был показан фильм Анджея Вайды «Катынь». Сегодня его можно будет посмотреть еще раз в Центральном доме литераторов, а 31 марта на фестивале в Петербурге. Как сложится дальнейшая прокатная судьба картины великого польского режиссера, пока неизвестно, рассказывает Марина Тимашева.
Днем в посольство Польши в Москве тянулась длинная очередь. Можно было подумать, что теперь визы выдают здесь. Но в очереди стояли одни журналисты. Они шли послушать Анджея Вайду. В небольшом зале культурного центра сделался аншлаг. Вопросы задавали короткие, пан Вайда отвечал пространно и доброжелательно. В его фильме «Катынь» речь о четырех женщинах, женах и матерях польских военнопленных, которые были взяты в плен Красной армией в 1939 году и расстреляны весной 40-го. В 43-м году в «Катынь» не были обнаружены захоронения. Долгие годы по официальной версии считалось, что офицеры стали жертвами фашистов. В 1989 году Михаил Горбачев передал Польше документы, из которых следовало, что расправа над военнопленными – дело рук НКВД. Не было раньше такого, чтобы расстреливать военнопленных. Их держали по лагерям, но сохраняли им жизнь. То, что произошло в Катыни, не просто преступление, это предательство. Среди расстрелянных военнопленных был и отец Анджея Вайды. Дело не в том, что я хотел рассказать историю своей семьи. Ведь я понимал, что делаю первый фильм на эту тему, и в нем должно быть достаточно информации. Но, с другой стороны, должны быть и очень выразительные персонажи. Конечно, в картине есть что-то личное. Я хотел рассказать об убитых офицерах, среди которых был мой отец, и об их женах, среди которых была моя мать. Почему Анджей Вайда только сейчас снял этот фильм? С 1945 по 1989 год в Польше существовала только одна официальная версия катынского преступления, что оно совершено немецкими войсками. Естественно, к нам проникали сведения о том, что в 1940 году отряды НКВД совершили это преступление. Но раз советско-польская дружба должна была длиться вечно, то в истории этой дружбы не было места для этого события. В 1980 1989 году можно уже было этим заняться. Почему же фильм появился только теперь? Сразу после войны у нас было очень много фильмов, но они делались на основе литературных произведений, и не было подобной литературы о Катыни. Хуже того, сценаристы, с которыми я работал, которых уважал, ушли из жизни. Но вот несколько лет назад я начал работать с молодыми сценаристами. Вопрос в том, что для них это была далекая, абстрактная история, и я не мог добиться от них желаемого результата. За это время я прочел много разных воспоминаний, в том числе воспоминания жен и дочерей убитых офицеров. И из этого я сделал сценарий, который дал мне возможность начать работу над фильмом. Пана Вайду атаковали вопросами о том, не будет ли воспринята картина как антирусская. Этот фильм может сыграть важную роль в наших общих делах. Опасаюсь ли я, что он помешает нашему общению? Нет. С 50-х годов я приезжал в Москву и Петербург. У меня здесь было много друзей. Неужели их не останется теперь, когда мы живем свободно? Конечно, показать фильм в Москве и в Петербурге – вещь особенная, ведь отношение к этой теме болезненное здесь. Но то, что я показываю, не направлено против сегодняшней России. Я надеюсь, что скоро все эти события вообще перейдут из нашей памяти в книги. Понимаю, что фильм может вызвать претензии политического характера в России. Трудно признаваться великой державе в преступлении, которое она совершила. Но я хотел бы отделить российское общество от той системы, от сталинизма. Правда необходима для нашего дальнейшего сосуществования. 3 миллиона зрителей уже посмотрели фильм, и значит, он нужен. Я вообще сделал все возможное, чтобы картина была обращена не против людей, а против системы. Со сталинизмом мы никогда не примиримся. Остается вопрос, отчего фильм не куплен никем из российских прокатчиков. Пока еще не нашелся российский прокатчик, но во многих странах их тоже нет, потому что права принадлежат польскому общественному телевидению, и оно про этот фильм еще не договорилось с другими сторонами. А мне важно сделать первый шаг. И я думаю, что делал фильм с добрыми намерениями. Присутствие же в картине прекрасного российского артиста Сергея Гармаша лишнее тому свидетельство. Среди собравшихся на встречу с Анджеем Вайдой журналистов был кинообозреватель газеты «Культура» Светлана Хохрякова.
Фильм я видела на Берлинском фестивале. Это было, конечно, огромное событие. Приехали официальные лица, Ангела Меркель даже. Я бы сказала, что эта картина достаточно грандиозное произведение для человека, которому уже 80 с лишним лет. И вот Вайде все-таки как-то удалось всю эту такую сложную постановочную конструкцию одолеть. И сделано это не стыдно. Это большое действительно кино, большого стиля, полумасштабное. Я уверена абсолютно, что никакой тенденциозности в подходе у Вайды нет. Он не снимал антирусское кино. Сейчас пытаются ему это вот пришить. Это все ерунда очередная, которой мы, в общем-то, сыты многие годы. Он делал так, как он видит. Но я все-таки считаю, что это очень такое масштабное произведение, такое сильное высказывание выдающегося мастера.
А что касается возраста, Анджей Вайда сказал, фильм «Катынь» снят стариком, который помнит, что его сердце было молодым. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в 9» и далее в нашей программе. Дискриминация на работе, какие права нарушают работодатели. Колокольня Ивана Великого исполняется 500 лет. В Петербурге власти планируют вернуть памятник Александру Третьему на исконное место. Подробнее об этом во второй части нашей программы. В 11 часов по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет повтор программы «Время гостей». Ведет ее Виталий Портников, и тема передачи «Битва за Киев. Почему блок Юлии Тимошенко требует отставки мэра украинской столицы Леонида Черновецкого». В Москве 9 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Мосгорсуд начинает рассматривать сегодня по существу уголовное дело бывшего акционера компании «Йогас» Леонида Невзлина. Его обвиняют в организации ряда убийств и покушений. Процесс проходит в отсутствии подсудимого, который проживает сейчас в Израиле. В Хабаровском крае без света остались 3 поселка, где проживают более 1000 человек. Минувшей ночью сильный ветер сломал деревянные опоры линий электропередачи. Ведутся восстановительные работы. Совет Федерации не может запретить вещание РНТВ на территории Ингушетии. Как заявил спикер Сергей Миронов, у членов палаты нет полномочий закрывать телеканалы или влиять на их содержание. Омбудсмен Владимир Лукин выступит сегодня в Совете Федерации с ежегодным докладом о правах человека в России. ООН возложила на Сербию вину за беспорядки в Косовской Митровице, в результате которых один миротворец погиб и десятки были ранены. Украина может отозвать своих миротворцев из Косово после гибели одного из них в ходе беспорядков в Косовской Митровице. Для изучения ситуации на месте в Косово направлен министр внутренних дел Юрий Луценко. Human Rights Watch призвала Китай допустить независимых наблюдателей к задержанным в Тибете демонстрантам. В заявлении организации говорится, что по неподтвержденным сообщениям арестованы сотни людей. Правозащитники опасаются, что задержанных могут пытать. США готовы обсуждать смягчение санкций против Минска, если белорусские власти отпустят на свободу видного оппозиционного политика Александра Козулина. Об этом заявила американский посол в Беларуси Карен Стюарт, которая на прошлой неделе была вынуждена временно покинуть Минск по требованию белорусских властей. Умер всемирно известный британский писатель-фантаст Артур Кларк.
В эфире программа «Свобода в 9», у микрофона Арслан Саидов. Некоммерческая организация «Центр социально-трудовых прав» провела социологическое исследование на тему «Дискриминация в сфере труда». Судя по результатам опроса, с этой проблемой сталкивается каждый седьмой работник. Трудовая дискриминация в России становится явлением все более распространенным и, что самое печальное, все более привычным. Так считает ведущий специалист социально-экономических программ этого центра Петр Безюков. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Результаты опроса, проведенного Центром социально-экономических программ в двух крупных индустриальных городах Кемерово и Самара, показали, что от трудовой дискриминации не застрахован никто. Судя по опыту последних лет, испытать ее на себе может любой рабочий, служащий и даже руководитель. Это явление есть и в промышленности, и в бюджетной сфере, и в бизнес-секторе. Лидирующее место среди социально-трудовых проблем прочно занимает возрастная дискриминация, говорит ведущий специалист Центра социально-трудовых прав Петр Безюков.
С этим сталкиваются молодые, с этим сталкиваются люди старшего возраста. Следующей по значимости это оказалась борьба за свои права и права других. Но то, что вот называется таким правдолюбством, это служит мощнейшим основанием. И тот, кто попробовал это сделать, тот тут же сталкивается с особым отношением к себе. Трудовая дискриминация есть. И, на наш взгляд, она достаточно широко распространена. Это очень серьезная проблема. Нет эффективного механизма противодействия.
А что профсоюзы?
Профсоюзы не включены в проблему дискриминации вообще.
Отстоять свою правоту через государственные органы тоже не удается. Представители службы занятости, комитетов по труду, судьи и прокуратура смотрят на это явление в первую очередь с точки зрения того, насколько оно доказуемо.
Как правило, эти люди признают существование дискриминации. Они говорят, да, это есть. Но они как бы находятся в своем праве, и представителям служб занятости не хватает возможности это пересилить, передавить. Тут же они говорят, процедура доказывания факта дискриминации очень сложна, плохо проработана. Как говорят представители судебного корпуса, они говорят, доказать это почти невозможно в наших условиях.
В Российском трудовом кодексе выделено 15 оснований, по которым запрещено сравнение людей. Однако работодатели с легкостью нарушают трудовой кодекс и, как правило, наказания за это не несут, говорит юрист, сотрудник Центра социально-трудовых прав Анна Гвоздицких.
Есть такие механизмы, которые я могу назвать правовыми, они очевидные. Это обращение в суд, обращение в прокуратуру с заявлением о возбуждении уголовного дела, потому что есть уголовная ответственность за нарушение равноправия граждан. Но вот по дискриминации, собственно говоря, и все. Уголовной ответственности очень ограниченный спектр действия, и уголовных дел, я не знаю, чтобы возбуждались по данной статье. Что касается суда, но суд, он сразу ставит под сомнение большое, останешься ли ты работать на этом месте или нет. В принципе, можно вести речь и о так называемых неправовых механизмах, проводить различные переговоры. Хотя, опять же, они, как правило, заканчиваются тем, что человек получит компенсацию, ну, та, которая его удовлетворит, и он уйдет.
Бороться за свои трудовые права решается только тот, кто убежден, что работать здесь он больше не будет. Юрист Анна Гвоздицких делает неутешительный вывод. В России нет действенного механизма защиты работников от бесчинства руководителей. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Нарушает ли работодатель ваши права? Вот как на этот вопрос отвечают жители Пскова.
Нет, я не сталкивалась. На самом деле у меня так получилось, что когда не было работы, то там действительно сокращение. Потом, когда устроилась на работу, никаких прав не нарушали. Все нормально, все прекрасно. Я работаю в обществе слепых, это общественная организация, там все соблюдается четко, великолепный начальник.
Конечно, я вообще не официально работаю, эти условия труда не соответствующие. То есть не предоставлен, например, там тоже вагончик, допустим, когда работаешь на объекте, да? Рабочий день бывало, 15 часов работали. Беспредел творить. По зарплате проблем не было, кого. Зарплату четко уплачивают.
Немножко, если совсем чуть-чуть. Ну, допустим, сверхурочное время. То есть, если рабочий день заканчивается в 6, то иногда оставалось я и до 8. Вот. Но как бы это все было обоюдно, и поэтому я особо не жалуюсь. Ну, как бы взаимозачет. У меня иногда пораньше отпускали за это. Да, вот по оплате, ну, не знаю. В принципе, я много и не требую, потому что сейчас для меня важен опыт работы, а не денежная какая-то составляющая по профессии причем. Поэтому вот так вот.
Не знаю, я всю жизнь в армии служу. Погоны нас. Так при коммунистах нас такого не было. Все было справедливо и честно. А сейчас не знаю, я на пенсии.
Было, когда я работала у частного предпринимателя. Людей увольняли, например, без расчета, как бы там вот были такие моменты. Увольняли, когда просто вот из личных там каких-то интересов. Ну и по оплате, но это вот таких негосударственных структурах, да, я сталкивалась. Ну, как бы было. Сейчас я на нормальной работе работаю, где соцгарантия есть. Государственная, да. То есть там есть соцпакет, все есть. Как бы. Больничный оплачивается, все в порядке. Аванс и расчет за месяц.
Нет, у меня очень хороший работодатель. Вообще никак, только помогает.
Сталкивалась. Я летом работала в детском оздоровительном лагере. Там я заболела. Так случилось, что у меня была температура, я простыла. А нет, больничного не предусмотрено. Обратилась в медпункт, ну, чтобы мне оказали какую-то помощь, так как лагерь находился в деревне, в лесу, и там не было вообще медикаментов. У нас тоже кончились. Просила элементарную таблетку парацетамола. Мне в медпункте отказали. То есть я с температурой пробыла 3 дня, пока мне вообще плохо не стало, но тогда это дело дошло до руководителя, тогда они стали разбираться, и все как-то наладилось. То есть я работала 21 день по договору, а больничный был как-то не предусмотрен. Так что нарушения бывают разные.
Нет. Как бы сам на себя работал. Хозяин. Делаю музыку, сочиняю, композитор.
Бюджетная организация. Пускай и все, и начисления. У меня пока нет никаких жалоб.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, нарушает ли работодатель ваши права. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Человек разумный осваивал Землю дважды. Ученые заметили, что люди среднего роста менее ревнивы, и ученые создали робота с сознанием 4-летнего ребенка. Таковы некоторые темы научной панорамы, которую подготовила Ольга Орлова.
Канадский палеонтолог Майкл Шилачи опубликовал исследование, в котором он утверждает, что люди выходили из Африки дважды. До сих пор считалось, что расселение наших предков по всему миру началось 50 тысяч лет назад. Именно тогда человек разумный стал заселять континенты. Канадский палеонтолог на основе подробного генетического анализа останков пришел к выводу, что была еще одна более ранняя волна миграции. Первые люди вышли из Африки 100 тысяч лет назад и заселили огромную территорию. С точки зрения палеонтолога, генетические следы этой первой волны можно найти даже в Новой Зеландии. Но первая попытка человека разумного заселить Землю закончилась неудачей. И сегодня население Земли в подавляющем большинстве – потомки второй волны миграции, которая произошла 50 тысяч лет назад. Испанские и голландские ученые пришли к выводу, что чувство ревности связано с ростом человека. Во время исследования было опрошено более 500 человек. Как показал опрос, наиболее подвержены ревности мужчины небольшого роста, которые чувствуют себя неуверенно в присутствии более рослых представителей мужского пола. У женщин ситуация несколько отличается. Оказывается, что женщины маленького и высокого роста ревнуют сильнее, чем женщины среднего роста, которые ревнуют гораздо реже. Зоологи из Калифорнийского университета Беркли выяснили, что длинный хвост ящерицы геккона помогает ей удерживать равновесие на вертикальных поверхностях. Геккон обладает уникальными липкими лапами, которые позволяют ему двигаться по вертикали. Но при попытке сконструировать робота, ползающего по стенам, оказалось, что хорошего сцепления с поверхностью недостаточно. Хвост позволяет геккону восстанавливать равновесие при возникающих колебаниях и удерживаться на стене. Ученые надеются, что им удастся создать робота, способного бегать по вертикальной стене, и этот робот обязательно должен быть оснащен сильным хвостом. Ученые из Политехнического института Ренселлера и компании IBM разработали программу, реализующую функции интеллектуального агента. Его назвали Эдди. В интеллектуальном агенте реализованы технологии искусственного интеллекта и методы моделирования. Как утверждают исследователи, Эдди обладает интеллектом 4-летнего человека и способен обучаться. Для того, чтобы процесс обучения происходил в естественных условиях, был создан аватар Эдди, живущий в среде компьютерной игры Second Life. Как предполагают ученые, здесь общаясь с другими аватарами, которые созданы реальными людьми, Эдди многое узнает и поймет.
С новостями науки, которые подготовила Ольга Орлова, можно также познакомиться и на нашем сайте, адрес www.svobodanews.ru. В этом году исполняется 500 лет с момента завершения постройки двух замечательных объектов Московского Кремля – колокольни Ивана Великого и Архангельского собора. Длительная реставрация этих сооружений недавно завершена. В них планируется разместить новые музейные комплексы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвеева.
Фактически речь идет о создании новых музеев, которые откроются нынешней осенью. Как сообщает генеральный директор музеев Московского Кремля Елена Гагарина, наиболее амбициозный проект связан с колокольней Ивана Великого.
Здесь развернется музей, посвященный истории Московского Кремля, потому что, естественно, никто не представляет себе сейчас, как Кремль выглядел, начиная с XII века и до начала XX века. Затем в Архангельском соборе планируется открыть постоянную экспозицию, рассказывающую об истории разрушения в 1929 году Вознесенского монастыря, находившегося на территории Кремля, и об истории захоронений здесь великих княгинь и русских цариц.
Экспозицию в колокольне готовятся оснастить по последней музейной моде. Слово научному руководителю музеев Московского Кремля Алексею Левыкину.
Очень важной частью данной экспозиции будет являться мультимедийной реконструкцией и мультимедийное изображение, которое будет непосредственно входить в состав экспозиционной части будущего музея. Будет сопровождать не экскурсовод, а аудиогид, мультиязычный, потому что там будет возможность для посетителей выбрать примерно 7 иностранных языков. Что же будет представлять собой будущий музей? Главный принцип – сохранность интерьеров этого уникального памятника, которые сами по себе являются частью экспозиции. Во-вторых, мы будем впервые показывать уникальные свои экспонаты. Это детали тех несохранившихся памятников, дворцов, стен и храмов, которые не дошли до нашего времени. А перед уже переходом к завершению экскурсии мы предоставим возможность посетителям увидеть уникальные панорамы XIX века, которые были созданы либо со Спасской башней, и что самое главное, это знаменитая панорама 1895 года, которая была сделана с самой колокольни Ивана Великого. И таким образом наши посетители будут подготовлены к тому, чтобы выйти на завершающий последний этап, это смотровая площадка, где перед ними предстанет один из самых главных экспонатов музея, которого мы храним, это современный архитектурный вид Московского Кремля.
Увы, посетить колокольню будет не так-то просто. Сюда станут впускать группы численностью не более чем в 15 человек. Все-таки это башня, и площади каждого яруса совсем невелики. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в Москве 9:45. Вы слушаете «Свободу в 9». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд начинает рассматривать по существу уголовное дело бывшего акционера компании «ЮКОС» Леонида Невзлина. Сегодня, в 5-ю годовщину начала военной операции в Ираке, президент США Джордж Буш выступит с речью в Пентагоне. Умер всемирно известный британский писатель-фантаст Артур Кларк. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Новости Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Москва. Против планов строительства жилого комплекса «Апельсин» на месте Центрального дома художника выступила российская художественная общественность. Исполком Московской конфедерации Союза художников и администрация Третьяковской галереи заявили протест против самой возможности осуществления подобной акции по ликвидации одного из самых любимых и посещаемых очагов культуры Москвы. Заявление подписано после появления информации о строительных планах ЗАО «НТЭК» на месте действующего Центрального дома художника. Петербург. Сегодня, в честь 110-й годовщины создания Русского музея, залы его открыты для свободного посещения. Москва. Московская мэрия и государственная корпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ» ведут переговоры о получении 8 миллиардов рублей для капитального ремонта жилого фонда города. Условия получения – отмена дотации ЖКХ и субсидий гражданам. Ранее мэр Москвы заявлял, что город дотирует 42% от стоимости услуг ЖКХ и не собирается отказываться от этой политики. А на капитальный ремонт домов до 2014 года из городской казны будет направлено более 40 миллиардов рублей. Петербург. Компания «Фазер» подписала соглашение о покупке земельного участка во Всеволожском районе, где планирует построить новый хлебозавод. Это производство свежего и замороженного хлеба и мелкоштучных изделий. Общая сумма инвестиций превысит 100 миллионов евро. Это почти равно российским инвестициям компании за последние 10 лет. Москва. На заседании столичного правительства мэр Москвы Юрий Лужков заявил о необходимости создания дополнительных резервов газоснабжения. Москва, как и другие центральные регионы страны, снабжается газом из Касимовского подземного газохранилища в Рязанской области. Но для бурно строящейся столицы того, что есть сегодня, недостаточно.
Нам нужна вторая нитка газа из Касимова. Молчим, потом начнем вдруг очухиваться и кричать... Караул по вопросам газоснабжения. Значит, давайте мы поставим официальный вопрос перед «Газпромом» о необходимости строительства второй нитки газопровода Касимов-Москва.
Петербург. К июню этого года вещевой рынок Изопраксина двора переедет на окраину города. Новое здание для рынка на улице Руставели уже построено, осталось подключить коммуникации. Решение о переносе рынка из центра города власти принимали в 2006 году, а сам Апраксин двор, памятник регионального значения, готовится к реконструкции. Москва. Уголовное дело возбуждено против заместителя министра потребительского рынка и услуг правительства Московской области Евгения Клевакина. Он подозревается в получении взятки в 300 тысяч рублей после вымогательства ее предпринимателя за возможность реализовывать спиртные напитки на территории Московской области. Новости Москвы и Петербурга, 19 марта, Вера Володина.
В Петербурге снова заговорили о возвращении памятника Александру Третьему на его исконное место, площадь Восстания, бывшую Знаменскую. Эти планы возникли в связи с намерением соорудить под площадью гигантский торговый комплекс. За возвращение памятника уже неоднократно высказывались художники, архитекторы и историки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольцкая.
Для того, чтобы вернуть на место конную статую Александра III, созданную знаменитым скульптором Павлом Трубецким в 1909 году, нужно как минимум убрать обелиск городу-герою Ленинграду. О том, что огромная стела изуродовала площадь и что ее нужно убрать, говорили давно, но каждый раз главным аргументом против становился этический момент, как бы не оскорбить ветеранов войны. Теперь, видимо, этот аргумент каким-то образом нейтрализовался, возможно, грандиозными планами устранения обустройство подземных торговых площадей и паркингов, которые должны вскоре расположиться под площадью, задыхающейся от потоков транспорта и наплыва пешеходов. А вместе с этими планами возродилась и идея переноса стелы городу-герою на север, предположительно на площадь Мужества, а памятника Александру Третьему на площадь Восстания. Исполняющий обязанности главного художника Петербурга Сергей Петченко уже заявил, что с архитектурной точки зрения нет никаких противоречий в возвращении памятника Александру Третьему на бывшую Знаменскую площадь, и что обелиск, напротив, был установлен с нарушениями. К тому же он перекрывает историческую доминанту – башню Московского вокзала. Идея перенести памятник хорошая, считает и директор Фонда спасения Петербурга Александр Марголес.
Поскольку этот памятник создавался именно для Знаменской площади, то возврат его туда – это дело благое. А то, что обелиск в 85-м году поставлен, я бы сказал, как седло на корову, это тоже для меня очевидно.
Другое дело, что в практическое осуществление этой идеи Александр Марголес верит не слишком. Первая причина заключается в самой идее создания подземной площади.
Там неизбежно возникнут самые разнообразные препятствия, ну, в частности, как себя ведут наши грунты, наглядное свидетельство того, что это не придуманная страшилка. Два дома справа и слева от Невского палаца приказали долго жить. Почему? Потому что под Невским палацом устроили подземный газ.
Вторая причина – транспорт. Там ведь сейчас, кроме потока машин, еще и стоянка.
Но они же не одной стоянкой хотят ограничиться. Они хотят создать что-то вроде Манежной площади в Москве, развести там всякую торговлю и тому подобное безобразие. А вот это уже абсолютный бред, потому что концентрировать дальше в зоне Невского проспекта места притяжения людских потоков – это самоубийство. Уже сейчас Невский не выдерживает дневное население. Явно превосходит возможности. Дублера-то у Невского нет.
Но поэтому, собственно, и задумана вторая подземная площадь.
Возврат памятника яснейшим образом связывается с вот этой вот подземной историей. Никто просто переносить обелиск на площадь Мужества, разные рассматриваются варианты его переселения. Вот никто его переносить площади не собирается, а Александра Третьего возвращать в малую родину тоже, без какого-нибудь могучего инвестиционного проекта. То есть это как бы гарнир к большому бизнес-удовольствию.
И в возможности осуществления этого бизнес-удовольствия Александр Марголес сильно сомневается. Вообще-то, когда памятник Александру Третьему появился на площади, современники приняли его в штыки. Еще до революции среди петербуржцев насчет памятника ходили язвительные стишки. На площади комод, на комоде бегемот, на бегемоте обормот.
Ну, это как со всеми смелыми выдающимися явлениями искусства поначалу. Но характерно, что царская семья-то в основном приняла, в том числе сынок. Это поразительно, но так. Вот КР, например, очень негодовал. И говорил, что это карикатура и все такое прочее. Но сейчас, это, по иронии судьбы, карикатуру водрузили как раз на семейного гнезда КР.
Сейчас памятник стоит во дворе мраморного дворца, принадлежащего Русскому музею, директор которого Владимир Гусев тоже считает, что идея переноса памятника неосуществима.
Технические причины, технологические, заключаются в том, что этот памятник имел мощнейший фундамент, он очень тяжелый. Когда строили основательно, этот фундамент остался в земле, и памятник стоял не по центру площади, а ближе к гостинице «Октябрьская». Поэтому, если его восстанавливать, надо перекрывать вообще все автомобильные транспортные потоки. Как это сделать, невозможно. Второе, если убирать этот обелиск, то у него очень сложное сечение, допускает прогиб не больше 3 сантиметров. А это очень сложная и финансовая, и техническая, и технологическая проблема. Если город будет готов решить эту проблему, то Русский музей готов вернуть памятник.
Но этого не будет, почти уверен Владимир Гусев.
Я думаю, что нет, надеюсь, что нет.
А Александр Марголес вдобавок напоминает, что часть распиленного постамента памятника Александру Третьему уже служит постаментом другому памятнику, композитору Михаилу Глинке. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершении нашей программы немного о том, как и где можно провести сегодняшний вечер в Москве. Московская афиша.
Театры. На сцене Государственного Кремлевского дворца этим вечером Большой театр представляет балет «Дочь фараона» на музыку Цезаря Пуни в хореографии Пьера Лакота. В главных партиях Светлана Лунькина, Николай Цискоридзе, Вячеслав Лопатин и Елена Андриенко. А в филиале театра имени Пушкина сегодня премьера спектакль «Человек, зверь и добродетель», рекомендует Марина Тимашева.
Пьесу написала Ингрид Лаузунд. Несколько лет назад ее опубликовали в сборнике Института имени Гёте. Это, как вы понимаете, современная немецкая пьеса. Видимо, в этом сборнике ее и заприметил художественный руководитель театра имени Пушкина Роман Козак и в соавторстве с хореографом Аллой Сигаловой и художником Виктором Платоновым поставил на сцене филиалы. Пять ролей играют молодые актеры, выпускники школы-студии Московского художественного театра, объединенные в студию молодых артистов, сокращенно СМАРТ. Играют отлично. Пьесу про менеджеров с легким оттенком абсурда Роман Козак и Алла Сигалова превратили в абсурдистский спектакль про жизнь. Для этого изменили название. «Была бесхребетность, стал офис». Подзаголовок для людей с нарушенной осанкой остался. Впрочем, актеры двигаются так, будто и впрямь бесхребетны. Говорят в огромном темпе, да еще имитируя разные голоса и очень смешат публику. Хотя к финалу делаются совсем не смешно и даже страшно.
Концерты. Сегодня в Зверевском центре современного искусства в рамках недели поэзии в Москве выступит Аня Герасимова, известная также как певица Умка. В концертном зале имени Чайковского сегодня открывается третий международный фестиваль «Виртуозы гитары». На первом концерте фестиваля выступит всемирно известный исполнитель музыки фламенко, испанец Херардо Нуньес. А в Московском международном доме музыки сегодня играет Национальный филармонический оркестр России, которым дирижирует маэстро Владимир Спиваков. В программе произведения Чайковского, Сергея Прокофьева, Рихарда Штрауса. Выставки. В Музее архитектуры имени Щусева открылась выставка «Дом наркомфина и его значение». Она целиком посвящена знаменитому дому-пароходу советского архитектора-конструктивиста Моисея Гинзбурга. Здание на Новинском бульваре стоит в полуразрушенном состоянии в ожидании инвестора, который вернул бы ему исторический облик. Реставрации все последние годы безуспешно добивались сын и внук архитектора. А на выставке представлены фотографии дома наркомфина времен его молодости, чертежи необычных планировок квартир и уникальные графические наброски самого Моисея Гинзбурга. Кино. В Итальянском институте культуры в Малом Козловском переулке сегодня покажут фильм Микеланджело Антониони «Приключения». Эта картина – первая часть трилогии «Приключения. Ночь затмения», принесшей режиссеру мировое признание. Главную роль сыграла Моника Витти, а в 60-м году картина получила приз жюри и золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.
Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Для вас работали продюсер Наталья Гуриева и я, Руслан Саидов. Но прежде чем проститься, напомню, что сразу после нашей передачи в эфир выйдет повтор программы Владимира Карамурзы «Грани времени». И тема этой программы – удачен ли выбор Кондолизы Райс в качестве собеседников от российской оппозиции Григория Явлинского и Владимира Рыжкова. Эту тему обсуждают с участницей прошлогодней подобной же встречи Ириной Ясиной. Мы прощаемся с вами до 12 часов по московскому времени, времени выхода в эфир программы «Свобода в полдень». Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Косовские сербы забросали камнями миротворцев. Подожгли их автомашины.
В долгосрочной перспективе с нашей экономикой все будет прекрасно. А сейчас мы столкнулись со сложной ситуацией.
Совсем недавно у меня была возможность переговорить с президентом Соединенных Штатов. Я получил его послание.
Пикет против преследования граждан по политическим мотивам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».